В жизни двух жуликов наступило щекотливое мгновение. В руках скромного и доверчивого председателя исполкома в любой момент мог блеснуть длинный неприятный меч Немезиды. Судьба давала только одну секунду времени для создания спасительной комбинации. В глазах второго сына лейтенанта Шмидта отразился ужас. Его фигура в летней рубашке «Парагвай», штанах с матросским клапаном и голубоватых парусиновых туфлях, еще минуту назад резкая и угловатая, стала расплываться, потеряла свои грозные контуры и уже решительно не внушала никакого уважения. На лице председателя появилась скверная улыбка. И вот когда второму сыну лейтенанта уже казалось, что все потеряно и что ужасный председательский гнев свалится сейчас на его рыжую голову, с розового пуфика пришло спасение. «Вася!» — закричал первый сын лейтенанта Шмидта, вскакивая. «Родной братик! Узнаешь брата Колю?» Первый сын заключил второго сына в объятие.
«Узнаю!» — воскликнул прозревший Вася. — Узнаю брата Колю.
Счастливая встреча ознаменовалась такими сумбурными ласками и столь необыкновенными по силе объятиями, что второй сын черноморского революционера вышел из них с побледневшим от боли лицом. Брат Коля на радостях помял его довольно сильно. Обнимаясь, оба брата искоса поглядывали на председателя, с лица которого не сходило уксусное выражение. Ввиду этого спасительную комбинацию тут же на месте пришлось развить, пополнить бытовыми деталями и новыми ускользнувшими от Ист-Парта подробностями восстания моряков в 1905 году. Держась за руки, братья опустились на казетку и, не спуская льстивых глаз с председателя, погрузились в воспоминания. «Да чего удивительная встреча!» — фальшиво воскликнул первый сын, взглядом приглашая председателя примкнуть к семейному торжеству.
«Да», — сказал председатель замороженным голосом, — «бывает, бывает».
Увидев, что председатель все еще находится в лапах сомнения, первый сын погладил брата по рыжим, как у Сеттера, кудрям и ласково спросил. «Когда же ты приехал из Мариуполя, где ты жил у нашей бабушки?»
«Да, я жил», — пробормотал второй сын лейтенанта. «У нее...»
«Что же ты мне так редко писал? Я очень беспокоился».
«Занят был», — угрюмо ответил рыжеволосый.
И, опасаясь, что неугомонный брат сейчас же заинтересуется, чем он был занят, а занят он был преимущественно тем, что сидел в исправительных домах различных автономных республик и областей, второй сын лейтенанта Шмидта вырвал инициативу и сам задал вопрос.
«А ты почему не писал?»
«Я писал», — неожиданно ответил братец, чувствуя необыкновенный прилив веселости. «Заказные письма посылал. У меня даже почтовые квитанции есть». И он полез в боковой карман, откуда действительно вынул множество лежалых бумажек, но показал их почему-то не брату, а председателю исполкома, да и то издали. Как ни странно, но вид бумажек немного успокоил председателя, и воспоминания братьев стали живее. Рыжеволосый вполне освоился с обстановкой и довольно толково, хотя и монотонно рассказал содержимое массовой брошюры «Мятеж на Очакове». Брат украшал его сухое изложение деталями, настолько живописными, что председатель, начинавший было уже успокаиваться, снова навострил уши. Однако он отпустил братьев с миром, и они выбежали на улицу, чувствуя большое облегчение. За углом исполкомовского дома они остановились. «Кстати, о детстве», — сказал первый сын. «В детстве таких, как вы, я убивал на месте. Из рогатки».
«Почему?» — радостно спросил второй сын знаменитого отца.
«Таковы суровые законы жизни. Или, короче выражаясь, жизнь диктует нам свои суровые законы. Вы зачем полезли в кабинет? Разве вы не видели, что председатель не один?»
«Я думал...»
«Ах, вы думали!» «Вы, значит, иногда думаете. Вы мыслитель? Как ваша фамилия, мыслитель? Спиноза, Жан-Жак Руссо, Марк Аврелий?» Рыжеволосый молчал, подавленный справедливым обвинением. Ну, я вас прощаю. Живите. А теперь давайте знакомиться. Как-никак мы братья, а родство обязывает. Меня зовут Остап Бендер. Разрешите также узнать вашу первую фамилию?
Балаганов, представился рыжеволосый. Шура Балаганов.
О профессии не спрашиваю, учтиво сказал Бендер, но догадываюсь, вероятно, что-нибудь интеллектуальное. Судимости за этот год много?
Две,
свободно ответил Балаганов. Вот это нехорошо. Почему вы продаете свою бессмертную душу? Человек не должен судиться. Это пошлое занятие. Я имею в виду кражи. Не говоря уже о том, что воровать грешно. Мама, наверное, познакомила вас в детстве с такой доктриной. Это, к тому же, бесцельная трата сил и энергии. Остап долго еще развивал бы свои взгляды на жизнь, если бы его не перебил Балаганов.
«Смотрите», — сказал он, указывая на зеленые глубины бульвара молодых дарований. «Видите, вон идет человек в соломенной шляпе».
«Вижу», — высокомерно сказал Остап. «Ну и что же? Это губернатор острова Борнео?»
«Это Паниковский», — сказал Шура, — «сын лейтенанта Шмидта».
По аллее в тени августейших лип, склонясь немного на бок, двигался немолодой уже гражданин. Твердая соломенная шляпа с рубчатыми краями боком сидела на его голове. Брюки были настолько короткие, что обнажали белые завязки кальсон. Под усами гражданина, подобно огоньку папиросы, пылал золотой зуб.
«Как? Еще один сын?» — сказал Остап. «Это становится забавным».
Паниковский подошел к зданию исполкома, задумчиво описал у входа восьмерку, взялся за поля шляпы обеими руками и правильно установил ее на голове. Обдернул пиджак и, тяжело вздохнув, двинулся внутрь.
«У лейтенанта было три сына», — заметил Бендер. «Два умных, а третий дурак. Его нужно предостеречь».
«Не надо», — сказал Балаганов. «Пусть знает в другой раз, как нарушать конвенцию».
«Что это за конвенция такая?»
«Подождите, потом расскажу». «Вошел, вошел».
«Я человек завистливый», — сознался Бендер. «Но тут завидовать нечему. Вы никогда не видели боя быков? Пойдем посмотрим». Сдружившиеся дети лейтенанта Шмидта вышли из-за угла и подступили к окну председательского кабинета. За туманным, немытым стеклом сидел председатель. Он быстро писал. Как у всех пишущих, лицо у него было скорбное. Вдруг он поднял голову. Дверь распахнулась, и в комнату проник Паниковский. Прижимая шляпу к сальному пиджаку, он остановился около стола и долго шевелил толстыми губами. После этого председатель подскочил на стуле и широко раскрыл рот. Друзья услышали протяжный крик. Со словами «все назад» Остап увлек за собой Балаганова. Они побежали на бульвар и спрятались за деревом. «Снимите шляпы», — сказал Остап. «Обнажите головы. Сейчас состоится вынос тела». Он не ошибся. Не успели еще замолкнуть раскаты и переливы председательского голоса, как в портале исполкома показались два дюжих сотрудника. Они несли Паниковского. Один держал его за руки, а другой за ноги. «Прах покойного», — комментировал Остап, — «был вынесен на руках близкими и друзьями». Сотрудники вытащили третье, глупое дитя лейтенанта Шмидта, на крыльцо и принялись неторопливо раскачивать. Паниковский молчал, покорно глядя в синее небо. После непродолжительной гражданской панихиды, — начал Остап, — в ту же самую минуту сотрудники, придав телу Паниковского достаточный размах и инерцию, выбросили его на улицу. Тело было предано земле, — закончил Бендер. Паниковский шлепнулся на землю, как жаба. Он быстро поднялся и, кренясь на бок сильнее прежнего, побежал по бульвару молодых дарований с невероятной быстротой. «Ну, теперь расскажите», — промолвил Остап, — «каким образом этот гад нарушил конвенцию и какая это была конвенция?»